Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте саат таңкы 7. Саламатсызбы, урматтуу угарман, бүгүн 17-июль күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык программаны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барам. Алдыда Азаттык плюс телепрограммасынын радио үчүн чыгарылышын кайтала уктурабыз.
Кыргызстанда терроризм жана экстремизм үчүн соттолгондордун саны акыркы 8 жылда 3 эсеге көбөйгөн.
Кийинки жылдары Кыргызстанда экстремисттик, террористтик уюмдарга жан тарткан жаштардын саны арбын экени жашыруун эмес.
Соңку кезде Кыргызстанда жаштар эмне үчүн экстремисттик, террористтик уюмдарга азгырылып жатат? Өз эл жерин таштап, бөтөн жердеги согушка кимдер аттанууда? Аларды кандай максат менен эмне күч жетелейт? Бул көйгөйлөрдү кантип токтото алабыз? Мына ушул суроолорго жооп издеген программаны Аида Бекмуратова менен Бекзат Бектурган алып барат.
Кыргызстанда терроризм жана экстремизм үчүн соттолгондордун саны акыркы 8 жылда 3 эсеге көбөйгөн. Муну күч органдары өлкөнүн коопсуздугу үчүн жакшы көрсөткүч деп эсептеп келишет.
Ошол эле учурда кийинки жылдары Кыргызстанда экстремисттик, террористтик уюмдарга жан тарткан жаштардын саны арбын экени жашыруун эмес. Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышында өлкөдөгү диний абал жана терроризм коркунучу, ошондой эле алардын жолун бөгөө жолдоруна талкууламакчыбыз. Саламатсыздарбы?
Бизде Акылай Каримова коноктобуз. Саламатсызбы? Жаштан долбоорунун жетекчисисиз. Ушул экстремизм суроосу боюнча да көп сурамжылоо, иликтөөлөрдү жүргүзүп келесиз, иш алып барып келесиздер. Ошонун жыйынтыгы кандай болуп атат?
Ар бир мисал үчүн региондо Кыргызстандын себептери өзгөчө болот экен да. Мисал үчүн Ысык Көлдүн дагы мисал үчүн катталган фактор бар. Ал Ысык Көлдүн же болбосо тиги башка Кыргызстандын өлкө аймагынан кеткендер менен башка Кыргызстандын аймак мисалы үчүн түндүк түштүктөн иликтеп көрсөңүз себептери ар кандай болот экен да. Баары эле көрүнүктүү мындай баары эле айтып келген, бул деген ошол жанагы финансы маселесин айтышат да. А бирок ушул деген финансы маселеси бул деген бир гана себеп эмес экен да. Жумушсуздук, жакырчылык бул деген көрүнүктүү эле эме болуп атат да, себептер болуп атат.
Тереңирээк үңүлүп карай турган болсок кандай дагы башка маселе?
Тереңирээк карасак бул жерде 3 негизги маселе бар экен да. Биринчиси бул деген жаштардын арасында, эгерде жаштарды ала турган болсок, жаштардын арасында жанагы өзүн өзүн ийгиликтүү жолун таап кетүүгө мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар да. Булар деген көбүнчө билими, илими аз же билим ала турган мүмкүнчүлүгү аз.
Сабатсыздыктын артынан деп айтсак болот го?
Сабатсыздык деп айта албайт элем, бирок мүмкүнчүлүгү аз, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар деп айтсак болмок да. Бул биринчиден. Экинчиден бул жерде поиск личности дейт да, өзүн өзүн баягы мен киммин, мен ушул Кыргызстандын өзүнүн баягы идентификация деп коет. Вот поиск личности, то есть кантип ал өзүнү өзүн жолун таап кетет. Мисалы үчүн коомдогу орду. Анан үчүнчүсү, эң негизги мындай дагы себептердин бири бул деген эгерде жаштар өзүнүн ойлорун, өзүнүн кандай десем ордун эркин билдире албаса, мүмкүнчүлүгү болбосо, жаштардын үнү угулбаса, үнүн басып келе турган болсок, демек ушул жаштарда жанагы протестное настроение деп коет да, протесттик жанагы өчүшүү деп койсок да болот да, ошол көбөйөт экен да. Бул деген ушул негизги кандай десем себептер. Бирок бул себептерди бир гана диний радикализмдин эмеси себептери деп айта албайт элем да. Анткени бул себептер бул деген кандай десем общий болуп атат да, негизги жаштардын өнүгүүсүндө тоскоолдук болгон себептер болуп атат да. А радикализм бул чыккан нерсе, бул деген кандай десем жанагы ошол инструмент катары болуп атат да, ошол жаштарды ошол эмени ушундай жаштардын арасында иш жүргүзүп мындай кандай десем үгүттөп көтөрүп алып кеткенге.
Рахмат. Ушул билимсиздик жөнүндө сөз болду. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Авазбек Асанов агай бизде коноктобуз. Ушул мектептеги билим берүү жөнүндө айта кетсеңиз, эмне жетишпейт, эмне туура эмес берилет, балким дагы сабак кошулушу керек?
Эң биринчи бул идеология, бул диний идеология. Идеология менен күрөшкүбүз келсе дагы биз дагы идеологиясын ушулушубуз керек да. Идеология менен күрөш менен неме танкы менен автомат менен ал күрөш результатка жетиш натыйжа алыш кыйын.
21 жылдык тарыхыбызда эгемендүүлүккө жеткен каршы турган идеологияны ойлоп чыгарган жокпузбу биз?
Бир убакта башында бизде бир кемчилик кетти. Так дин менен мамлекет эки башка дедик. Динге мамлекет киришпейт деп айттык. Ошондон пайдаланып мечиттерде башка жерде түрдүү процесстер жүрдү. Биз мамлекет балким өзүн ошол процесстерге аралашуудан качты. Бул жерде бир жеңилдик деп ойлойм. Балким азбы кичинеби. Эми мына менин билим берүү системасынын өкүлү болгондон кийин мен мындай ишенимдүүлүк менен айта алам. Бул идеологияга каршы күрөшүш үчүн биз балдарыбызга дин жөнүндө маалымат беришибиз керек. Дин жөнүндө билим эмес, же динге тартуу эмес, биз маалымат. Ал радикалдык агымдар деген эмне, экстремизм деген эмне биз балдарыбызга түшүндүрүшүбүз керек.
Идеология жасашыбыз керек деди. Идеология жасап атканда эки нерсеге өтө терең маани беришибиз керек. Биринчиси бул технологиялар. Азыркы учурда идеологияны технологиялар жасап атат. Бул ошол социалдык тармактар болобу же телефондор болобу, ошондой технологиялар идеология жасап атат. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн YouTube-дагы ар кандай видеолордун миллион мындай көрүүлөрүн алыш эсеби ошондой технологиянын эсебин.
Имамдарга да суроо берип көрөйүн. Интернетти колдоносуз өзүңүз эле азыр. Колдонуп ачамынча колдонуп каласыз. Интернеттен мисалы туура салттуу ислам боюнча туура маалыматтарды алуу канчалык деңгээлде мүмкүн?
Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Эми ал жерден ким кирип эгерде ошол жака Сирияга же болбосо ошондой экстремисттик топтордун маалыматына дуушар болгон болсо анын мээсинде ошолорго тосуп ошолордун идеологиясына каршы боло турган анда диний маалымат же болбосо ошонун билими кандайдыр бир деңгээлде ошого жетерлик деңгээлде билими жок боло турган болсо анда ошого сугарылып ошол идеология кирип калат да анын чыгышы кыйын. Кайсыл бир нерсе мээсине эң биринчи кирип кала турган болсо анын чыгышы кыйын. Чындыгындачы кайра аны аркага алып келиш кыйын. Мисалы үчүн ошол топко кирип алган болсо же болбосо ошол топко кошулуп алган болсо эми биз ошонун алдын алгандан акылдуураак акылмандык жок. Чындыгында пайгамбарыбыз хадисинден айтат, ар бир нерсенин алдын алышыбыз керек. Ошол нерсеге баардыгыбыз жапа тырмак аракет кылып атабыз.
Мечитке таалимге келген балдарга эмне деп сиздер түшүндүрөсүздөр? Бул туура маалымат, бул туура эмес маалымат. Эгерде мындай болгон боло турган болсо аларга кошулбагыла деп бир белгилери болот да.
Биз имамдар ошол экстремисттик топтогу же болбосо мындай идеологиясы ишеничи акыйдасы туура эместерге биз микрофонду бербейбиз мечитте. Чындыгында аларга микрофон берип элдерге туура эмес идеологияны жайылтышына биз уруксат бербейбиз.
Микрофонду сөзүңүз кара алжы, микрофонду бербей сөзүн бербей койгон бул өзүнчө башка бир тема. Бирок алким алардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу жана акыйдасы туура эмес.
Эгер байкалган болсо чындыгында биз байкап турабыз.
Ким тарабынан көзөмөл жүрүбүз?
Көзөмөлдү ошол мечиттеги жамаат жана имам, эң биринчи очуртта имам жана ошол мечиттин жамааты. Чындыгында
мисалы биз мечиттерге барсак алар бизге түшүндүрөт да көбүнчө нерсени. А бирок кээ бирки молдолор бар, алар үйдө эле, эч кандай иштекеси жок, мындай эле окуп эле адамдарга билим берет. Кээ бирки молдолор бар, алар Ахмади, биздин айылда деле бар, алар башка жол менен түшүндүрөт да жаштарга. Жаштарды акчага кызыктырат биринчи жолдо.
Жаштардын радикализмге берилип кетиши же экстремизмге кирип кетиши, бул менин оюмча неме айлана чөйрөсүнө дагы таасир этет да. Мисалы ата энеси ата эне үйүндө ошол жөнүндө тема ачпайт да. Ачпаса жаштарга бул өтө терс таасирин тийгизет. Жаштар анан кийин жаштардын достору дагы досторуна дагы ошондой эле үйүндө ошондой эле абал болсо, мисалы зоно кылып алышып, мисалы башка динге кирип кеткен болсо, ошондой агымдарга кирип кеткен досту чалып алып ошого үгүттөйт да. Мисалы агитация жүргүзөт, кандайдыр бир роликтерди досум көрүп койсоң мындай кылсаң андай кылсаң депчи. Анан кийин мисалы бизде эле өзүнө ишенбеген адам же өзүнүн бир туруктуу максаты жок адам ар жака кирип кете берет да.
Көз карандысыз журналист Шахрук Саипов. Экстремисттик топтордун тараткан атайын видеолорун көрүп жүрөбүз да, атайын маалыматтарды да таратышат. Ошого Кыргызстандын массалык маалымат каражаты, журналисттери деги эле ушул медиа тармагы каршы күрөшө алабы?
Эгер адашпасам азыркы мындай азыркы абалды алсак 90% бизде ММК массалык маалымат каражаттары мамлекет жагынан мындай контролдонот да. Анан ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу эмне үчүн жайылбайт, кайсы материал мүмкүн эмес, кайсы материал мүмкүн, себеп тизме жок да. Кыргызстанда азыркы чейин бир жандай мүмкүн эмес, орусча айтканда запрещённый материаллардын немеси тизмеси жок. Бир адамды кармады диний материал менен. Алды жөн эле жакшы эле материал болушу мүмкүн. Анан биздин укук коргоо органдары аларды экспертизага жөнөтөт. Экспертизаны ким өткөрөт? Ушу дин иштери боюнча мамлекеттик жана орган бар, ошонун ичиндеги теолог эмес адамдар өткөрөт. Же болбосо билими, кесиби башка, мисалы үчүн профессиясы башка адамдар өткөрөт да. Анан ал жыйынтык бир жактуу болуп чыгат. Себеби бул материал мындай мүмкүн эмес экен, запрещённый материал экен депчи. Анан бул жакта ошо спор келип чыгат.
Азамат мырза, мына Шахрух мырзанын сөзүн улай элек. Интернетте мисалы Хизбут Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы өңдүү уюмдардын ишмердүүлүгү аябай эч тоскоолдуксуз ээн эркин жүрбөйбү азыр Кыргызстанда делечи. Көптөгөн жаштарыбыз бул туурабы, туура эмеспи маалыматтары сугарылып жатат. Демек Кыргызстан маалымат айдыңында, маалымат майданында туруштук бере албайт аларга, жеңилүүгө дуушар болуп жатат деп айтсак кандай болот?
Сирияга кеткендердин басымдуу бөлүгү жаштар, айылдыктар. 2010-2011 жылдары интернет айылга анча тараган эмес. Демек бул жерде башка маселе бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 500 болжол менен айтканда 500 тегерегинде жараны ошол эле жаштары Сирияда жүрөт. Андан тышкары жүздөгөн адамдар ошол эле экстремизм, терроризмге шектелип абактарда жатат. Демек бул жерде алар менен күрөшүүдө, ал иштерди алдын алууда мен бир нерсени айткым келет, жасалмалуулук болуп атат да. Мисалы Ошто же болсо айылдарда мен өзүм журналист болгондуктан диний экстремизм, терроризмге каршы жыйындарга ошол эле тегерек устарларга көп катышам. Ошол эле уюмдар, ошол эле органдар баягы эле адамдарды чакырат, ошол эле сүрөткө тартат, отчет үчүндө бүттү кетет. А бирок ошол мен өзүм Баткенден болом. Баткендин кайсы айылдарында Сирияга кеткендерди билебиз да биз. Бирок ошол айылдарга барып жеринде маселени ошол эле имам фонду деп атасыңар, ошол эле имамдар, ошол эле органдар жеринде барып түшүндүрүш керек. Жеринде барсаңар ошол же закрытый айылдар бар. Бирөө келип туруп маселе, бирөө чогулуш өтпөй турган айылдар бар. Мисалы ошол Сирияга кетип аткандарды Ош мамлекеттик университетинен же Ошту же ошол эле Гарвард бүткөн студенттер ошону бүткөндөр кеткен жок да. Ачыгын ачыш керек. Айылдагы ошол мечитте жүргөн балдардан билим алып, ошолордун билим дебейбиз эми, ошолордун азгыруусунан азгырылып кетип атат.
Акылай, ушул жерден сизге суроо берем. Мисалы, берүүбүздүн башынан бери эле экстремизм, радикализм десе эле биз динге барып такалып атпайбызбы? Динге гана тиешелүү болушу мүмкүн ушул эки нерсе. Көз жазында калтырган дагы бир учурлар барбы?
Негизи бул деген жакшы суроо, анткени биз деген эгерде экстремизм же терроризм же тиги радикализм десек, биз деген только бир гана ушул динге аралашкан маселе деп кабыл алабыз да көбүнчө биздин ушул коомчулук. А бирок эгерде мындай эмеге карасаңыз, маңызына карасаңыз бул сөз бул деген бир гана динге аралашкан эмес да, бул деген динге даже тиешеси жок түшүнүктөр. Радикализм дегенде бул деген жанагы зордук зомбулук идеяларын тутунган радикальный адамды экстремисттик экстремизмге аралашкан адам бул деген обязательно бир динди туткан адам эмес. Бул деген өзүнүн максатына кандай бир зордук зомбулук менен зордук зомбулукту колдонуп келген кишини экстремист же тиги радикалист десек болот да. А бизде деген азыр мындай ушул түшүнүк менен карай турган болсок, бизде деген Кыргызстанда бир гана ушул бир гана Кыргызстан эмес, ошондой эле көп мамлекеттерде ушундай түшүнөт, ушундай кабыл алат да. Проблема көбүнчө кандай кишилерге тиештүү? Көбүнчө жана адилетти таппаган, адилеттүүлүктү таппаган, көбүнчө өзүнө таппаган ушул мамлекетте мен керек эмесмин, ушул мамлекетке мени четтетип койду деген сезим менен калган жарандар көбүнчө ушул эмеге проблемага дуушар болуп атат да.
Азыр социалдык тармактарда ошол эле фейсбук баракчаларында экстремисттик топтордун орус эмес, өзбек эмес, англис тилинде эмес, кыргыз тилинде тараткан видеолор дагы тарап атат да. Маалыматтар ушул боюнча сиздер бир иш алып барып жатасыздарбы? Көзөмөлдөп балким алдын алуу үчүн кандай иштер кылып атасыздар?
Алар менен күрөшүү үчүн атайы бизде кызмат бар. Мамлекеттик дин комиссиясы, ошолор өздөрүнүн жумушун аткарып келе жатат.
Азамат мырза, сизге суроом журналист катары. Ошол жерде маалымат каражаттарынын ролу, негизи аткарган ролу канчалык? Милдеттерин так аткарып атабы деген суроо.
Массалык маалымат каражаттары кээ бир учурда өзүбүздүн моюн калышыбыз керек, билими, диний жактан билими жоктугунан экстремисттик ошол эле жайылткысы келген адамдарга курал болуп берип атабыз. Себеби бирөөдөн интервью барган алган үчүн барганда анын кандай багытта окуп келди, кайерден окуп келди билбейбиз дагы. Бир суроо менен суроо беребиз, ал өзүнүн нар жагында каалагандай жооп берет, ошолор жарыяланат да. Мындай айтканда биз журналисттер өзүбүз дагы кичине диний жактан аксап атабыз. Түшүнүгүбүз жок. Сакал коюп эле даватчылар жанагындай кийинип алса биз аны экстремист катары көрүп атабыз да. Демек ал жакшы эле адам болушу мүмкүн. Бул жактан алганда масалы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү деле өзүбүз ошол эле имамдардан, ошол эле башкалардан биз диний билим алып анан чагылдырыш керек деп ойлойм.
Жаш имамдардын арасында Абубакир мырза деп отурат. Ачыгын айтканда жаштардын арасындагы жихад, шахид өңгүү сөздөрү бул популярдуу. Муну жаша албайбыз. Диний жагынан ушул сөзмөдөрдү ачык болуш үчүн анан чечмелеп бере аласызбы? Бул эмне деген сөздөр? Мисалы түпкү мааниси, маңызы.
Дин ошол айтылган терминдер айтылса эле динге эле байланыштырат көпчүлүгүчү. Бирок бул ал негиз чындыгында мындай эмес негизчи. Сабак киргизет, ошол сабакта атайын жанакы балдар кайсыл жактарга туура эмес жактарга кирип кетип атат, ошол тарапты түп тамыры менен биле турган толук балдардан кандай суроо түшсө ошол баардык суроолорго түп тамыры менен жооп бере ала турган ушундай бир динди толук түшүнгөн бирөөлөр мектепке кириши зарыл азыркы убакыттачы.
Авазбек мырза, Кыргызстан светтик өлкө, дин мамлекеттен тышкары деп айтылганы менен диний аалымдардын ушул мектеп программасынын экөөнү айкалыштырып бул окутуусуна кандай карайсыз? Келечеги кандай болот мунун?
Кыргызстан светтик өлкө дейбизби, секулярдык дейбизби, ата уулдарыбыз динге ишенип аткандан кийин бул динден сыртта тура албайбыз да. Менин жеке көз карашым, диний маалымат берилиш керек. Бул дүйнө жүзүндө ушундай. Билим бериш керек же диний тарбия бериш керек дегеним жок.
Ошол экөөнү алмаштырбасак,
диний маалымат бериш керек деп атам. Эгерде биз диний билим беришибиз керек десек, конституциябызга каршы болуп калышы мүмкүн. Диний тарбия десек дагы балким каршылыкка учурашыбыз мүмкүн. Диний маалымат беришибиз керек. Диндердин тарыхын окутушубуз керек. Аны бала өзүнөн кийин тандап алат, кандай болот. Аны бала өзү эми бул багытта проекттер бар.
Жаштарды надо поддерживать деген эми позицияга өтүшүбүз керек да. Жаштарды деген жанагы объект кылбастан өзүбүздүн воспитаниебизди субъект кылыш керек. Бир столго отургузуш керек, алардын оюн угуш керек.
Бүгүн жаштарды билимге үгүттөш керек. Мейли ал светтик илим болсун, мейли ал диний илим болсун, билим алган адам эч качан кор болбойт. Бул чоң механизм, бул чоң система. Биз буга даярданышыбыз керек, жакшылап иштеп чыгышыбыз керек да анан кийин буну ушундай мектепке ушундай сабак киргизди кылып эле эгерде бирөөгө бере турган болсок өзүнүн адистерин эмеске болгондо дагы нейтрал. То есть бир нерсени навязывать этпей байлабай турган момундай дин бар деп ал эми тандоону ар бир адамдын өзүнө кылыш керек.
Мен көп сүйлөбөйүн, эки эле суроо да. Биринчи суроо ким жасайт буну? Экинчи суроо ким каржылайт? Канча турат бул проект да? То есть давайте мындай реалдуу карайлы да. Не надо изобретать велосипед. Давайте мы свой старый, еле ездящий велосипед починим, да? Это наши школы. Давайте мы будем давать лучшие условия нашим учителям для хорошей работы. Давайте мы будем предоставлять лучшие условия для нашей молодежи, чтобы они получали образование.
Анан эми азыркы бул жерде ушундай сөз болуп атат, кадр жок сыяктуу болуп атат да. Бул боюнча аракеттер көп жыл мурун башталган. Азыр Кыргызстанда Ош мамлекеттик университетинин теология факультети бир 15 жылдан бери кадр чыгарат. Ал мугалим деп кадр чыгарат, бирок иши жок жүрүшөт. Арабаев университетинде теология факультети бар, кадр чыгарып атат. Кыргыз Түрк Манас университетинде теология факультети бар, кадр чыгарып атышат. Бишкекте Арашан институту бар, ал жерде теология факультети кадр чыгарып атат. Кадр чыгып жатат, бирок аларга иш бере албай атабыз. Эгерде ушундай сабактар кире турган болсо, ол дароо камсыз болбосо дагы мына ушул кадрларыбыз менен камсыз кылуу мүмкүн. Демек нөлдөн баштабайбыз да. Балим мечиттерге али молдолорду чакырыштын кереги жок. Адистерибиз бар.
Ошол ата бабалардын бардыгы ошол азыркы маалдагы молдекелер билген деңгээлдеги илими болушкан, дин илими. Ошол себептен ошол маалда ошондой жанагындай азыркы өткөндөй радикализм, терроризм деген нерсе болгон эмес маселе. Бардык адамдар билишкен дин илимине. Ар бир мусулманга бул билиш керек. Өзүгө тиешелүү ислам илимин билиш керек. Ошол себептен ар бир инсан биле турган болсо ошондой нерсе болмок эмес да азырчы, азыркы күндө. Анан бул кыз айтып кетти жана башында кандай бир туура маалымат алат депчи. Ошол туура маалыматты кандай алат десе, азыркы күндө ошол президент баш болуп ар бир айылдын имамыны бир аттестациядан өткөрүп атат да, текшерүүдөн. Мына ошол текшерүүдөн өткөн имамдарга барыш керек ата эне. Мен күнөөлөйт элем бул жаштарды бир туура жолго баштоочу ата энелерди күнөөлөйт элем да. Себеби ата эне караш керек өзүнүн баласы кимден сабак алып атат, каяктан сабак алып турат, ошолорду караш керек ата эне. Ошол ата эне көзөмөлдөп баласыны ошол аттестациядан өтүп келген имамдын колуна берсе, эгер балада кызыгуу болсо, ошонун колуна тапшырса, ошол туура маалымат берет, жанагындай интернет тармактары же башка жерден туура эмес маалымат алып азгырылып кетмек эмес да.
Аттестациядан өтпөгөн молдокелер деле мисалы мечит имамдары болуп жүргүп таалим тарбия берип аткан ушулар кездешеби азыр?
Азыркы учурда бар, почти баардыгы эле өтүшкөн. Аттестациядан өтпөгөн имамдар иштебесин деген буйрук бар, иштебейт аттестациядан өтпөгөндөр. Анан азыркы күндө жетишерлик жанагы мектеп маселесинде ошол ыйман сабагын киргизүүгө кадр жетишпейт деген сөз болуп атпайбы? Азыр жетишет. Мен ойлойм азыркы күндө
сиз эле барып мектепте сабак өткөнгө даярсыз.
Динге кызыгуусу болгон адамдар көбөйгөн себептен ошол маселе болуп турат да. Азыркы күндө медреселер көп иштеген, ошол жерден бүткөн кадрлар көп иштесе болот. Анан ошол мектеп сабагына биз бул жерде сөз болду жанагы башка эле бир предметтин мугалими сабак берилип турат депчи. Андай кылбаш керек да. Ал киши өзү билбесе кандай башкадан сабак берет да? Өзү башка предметтин мугалими, анан динден кандай сабак берет да? Ошого дин, ошол динди түшүнгөн инсандарга жол бериш керек. Динди туура түшүндүрүш үчүн ошол
мектепке аралашышы керек.
Бериш керек, динди түшүнгөн кишилерге бериш керек, жолду бериш керек, сабак бергенге жол бериш керек. Анан жана айтып кетпедиби, жанагы туура эмес бир баягы туура эмес дегендер пара алгандай деген сөздөрдү айтып кетти. Ошолордун эң негизги оорусу ошол ыймансыздыктан да, Аллах тааланы тааныбагандан. Эртең акыретте ошол кылган күнөөсүнө жооп берерин билбеген себептен болуп турат да. Ошол себептен бир туура багыт алыш үчүн, жаштар бир туура тарбияланыш үчүн ошол дин жаатынадан кишине бир бериш керек, ошолорго дагы жол бериш керек, ачыш керек. Ошондо гана бир туура маалымат ала алат.
Мен өзү орус тил мугалимимин. Анан ушундай коллектив чогулуп турган кезде бизде ыйман сабагынан мугалим кирип калды да, бизде азыр ушундай деп сүрөлөрдү жаттоо деген тема бар экен бир сабак. А менден ушинтип сүрөлөрдү сурашты деп айтып атат да, ушуну жаттагыла деди деп. Бизге аябай кызыктуу болду. Окуучулардын арасында аябай чоң талкууга алынып, Аллахтын 99 сыпаты деген суроону окуучулар узатыптыр да, кантип Аллахтын 99 аты болот депчи. Мен ушуга жооп бере албадым, анан имамдардан сурайбыз деп чечтик деди. Анан директорубуз бизди ошондо айтты да, биз буга терең жооп бере албайбыз. Аллахтын 99 сыпаты деген бул Аллахтын ысымы, ошонун сапаттарын атап өтүү деп гана айттыңыз дагы, бул суроону ачык деп имамдардан толуктап сурайбыз деп түшүндүрүп беришиңиз керек деди. Ошондо мен мектептин зарылчылыгын айтат элем, бул жаштарга имамдардын түшүнүп мектеп менен тыгыз байланышуусу өтө зарыл эле.
Мына социалдык маселе. Социалдык эмеде адамдарды өчөштүрүп аткан нерселер көп да. Мисалы жаш менен карын ортосундагы түшүнбөстүк ал мурда келе жатат деген менен, бирок азыр ачык ачык эле калды да. Бай менен кедейдин ортосундагы адилетсиздик. Мисалы байдын баласы жумушка кирет, кедейдин баласы кирбейт. Ал акылдуулукпу, акылсыздыкпы бул? Эме мисалы өзбекке болгон мамиле башка, кыргызга болгон мамиле башка, башка улутка болгон мамиле башка. Ошолордун баардыгы келип келип акырында бул бир эле өзбек жаштарына таасирин тийгизип аткан жок да. Ошол эле мындай бир таарынычтарды башка, мисалы ошо кыргыз жаштарындагы таарынычын жаратып атат. Ошол нерселер кайра алып келип балдарды радикализацияга алып келип атат. Ушуга окшогон анан мусулмандарга болгон мамиле башка, мусулман эместерге болгон мамиле башка. Ушул теңсиздиктердин айынан мындай таарынычтар көбөйүп атат жаштарда. Булар ошол адилеттүүлүктү издеп анан кийин башка жака кетип атат.
Радикализм эмне деген сөз? Бул чектен чыгуу деген сөз. Радикализмди жалпак тил менен түшүндүргөндө бул чектен чыгуу да. А чектен чыгуу кантип келип атат? Бүгүн ушу баардык агаларыбыз, баардык катышуучулар көбүбүз айттык биз. Диний радикализм жөнүндө гана сөз кылдык, анан суроо бербедиңизби? Радикализм бир эле ушул болобу депчи? Радикализм баардык жерде бар. Радикализм спортто дагы бар, радикализм журналистика дагы бар. Бүгүн аша чаап маалымат бергенде эле бул радикализмдин бир түрү да, журналистикадагы. Радикализм, экстремизм деп атып кайра кайра айтып атып, ушуну күчөтүп албайлы да, ушул нерсени популяризировать этип албайлы.
Бир сөз бар да, тактап айтканда медиада мисалы үчүн көбүрөөк позитив сүйлөйлү депчи. Казанда бар нерсе чөмүшкө чыгат да, мындай ачуу чындык да. Анан биз негатив жанагы позитив деп сүйлөп, анан негативди мынандай жабып салсак, ал эртең дагы көбүрөөк проблема болот.
Эми жыйынтыгы үчүн бир нерсени айтып кетейин. Биз араванда ушул Şu oşol bir talkuu жүргүзгөндө райондун имам хатиби менен хатибияттан анан мектептердин немелерин чакырып, ушундай бир талкуу жүргүзүп атканыбызды, ушул кадимки эле ушул жерге окшоп бир дискуссия болуп кетти, анан бири бирине неме жамандап башташты. Анан мен айттым, токтогула дедим. Биздин бүт баарыбыздын максатыбыз эмне дегенде, бүт баарды айтып Кыргызстанды бириктирүү деди. Давайте бирге иштейли дедик да, анан ошол мектептер дагы бизге эшигин ачты. Мектептерге барып ошо диний өкүлдөрүбүз барып азмаз да болсо маалымат берип кетти. Бул жерде мугалимдер көбүрөөк неме алып алды.
Экстремизм, радикализм, терроризм сөздөрү бүгүнкү күндө бар коомчулуктун жүрөк ушун алып турганы менен ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, биз бул темаларды талкуулабай кое албайбыз.
Балдардын башкаларга жем болбосун десек, алардын жаштайынан жаңы горизонтторду багынтуусуна жардамчы болсок деген тилек.
Азаттык плюс телепрограммасынын радио үчүн чыгарылышын кайталоосун уктуңуздар. Программаны Аида Бекмуратова менен Бекзат Бектурган алып барды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эл аралык олимпиада комитети 2024 жана 2028 жылкы жайык оюндар Париж жана Лос-Анжелес шаарларында өтөт деп чечти. Бирок кимиси биринчи уюштурары азырынча белгисиз. Эки шаар өз ара мунасат таба албаса, сентябрдагы сессияда эл аралык комитет добуш берүү менен тандайт. Айнура Жекше кызынын баянын чогуу угалы.
2024 жылкы олимпиаданы өткөрүү арызын Гамбург, Будапешт жана Рим шаарлары да тапшырган. Бирок талапкерлердин тизмесинде акыр аягында Париж менен Лос-Анжелес кала калган. 11-июлда Лозанна шаарында эл аралык олимпиада комитетинин жыйынында 2024 жылы экөөнүн бири, кийинкисин болсо экинчиси өткөрсүн деген макулдашууга жетишилди. Буга чейин 13 сентябрда Лимадагы кезектеги сессияда салтуу түрдө 2024 жылкы оюндардын борбору тандалат. Ал эми 2028 жылкы олимпиаданы өткөрүүгө талаптангандар эң башынан арыз тапшырып, ат салышуу кадимки тартипте жүргүзүлөт деп пландалган. Бирок кийин ушунча аракет жумшалып, ушунча иш жасалды деген жүйө менен эмки олимпиадаларды бул эки калаа ортосунда бөлүштүрүү чечими кабыл алынды.
This is a golden opportunity.
Бул бүгүнкү күндүн мыкты мүмкүнчүлүгү, бирок олимп оюндарынын жалпы келечек үчүн андан да маанилүү. Эмне дегенде, муну менен 11 жыл бою стабилдүүлүк сакталып турат. Бул азыркы дүйнөдө өзгөчө бир нерсе.
Деди эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах. Эми Париж менен Лос-Анжелес кезекти өздөрү макулдашууга тийиш. Мунасат табылбаса, 13 сентябрда Лима шаарында эл аралык комитеттин сессиясында добуш берүү аркылуу 24 жылкы оюндардын кожоюну аныкталмакчы. Эки калаа тең буга чейин олимпиаданы эки жолдон кабыл алышкан. Франциянын баш калаасы 1900 жана 1920 жылдары, Лос-Анжелес болсо 32 жана 84 жылдары уюштурушкан. 2020 жылкы жайык оюндар болсо Токиодо болот. Лос-Анжелестин мэри Эрик Гарсетти эл аралык комитеттин чечимин кубаттады.
Мурда олимпиаданы өткөрүүчү шаарды тандаганда жеңүүчү шыралга бербей, баарын өз алчы деген принципти карачыбыз. Мындайча айтканда, күмүш медаль жок болчу.
Париждин мэри Ан Идальго болсо, Париждин 100 жылдан кийин олимпиаданы кабыл алуусуна өбөлгө түзгөн келишимге жетишилет деп ишенерин айтты.
2015 жылы Парижде болгон окуялардан кийин кыйын кезди башыбыздан кечирдик. Эми ишенимди калыбына келтирүү керек. Өзгөчө жаштар оюндарды күтүп жатышат. Ал жаштар калган дүйнөдөн коркпоого тийиш. Европага ишеним арткан жаш улан кыздар Париж, Франция менен сыймыктангылары келет. Француз коомундай космополитан жаштар дүйнөнүн булуң бурчунан чогулганына сыймыктангысы келет.
Франция баш калаасы 92, 2008 жана 2012 жылдары оюндарды өткөрүүгө ат салышып, бирок ар бир жолу жыдып калган эле. Айрым байкоочулар мындай вариант эл аралык комитетке оюндарды өткөрүүгө талапкерлерди көргөзүү жараянын жандантууга убакыт берет дешет. Эмне дегенде акыркы кездерде бул абройлуу мелдештерди уюштурууну каалагандар ортосунда атаандаштык өскөнү менен олимпиаданы өткөрүүгө кызыктар өлкөлөрдүн саны азаюуда. Өзгөчө Батыш Европада мындай перспектива көптөрүн чоочулатат. Мунун себеби биринчи кезекте көп чыгымдарга жана жергиликтүү калктын колдоосунун жоктугуна такалат. Шешенбүгүнкү добуш берүү алдында эки талапкер презентацияларын сунуш кылышкан.
Урматтуу угарман, сиз таңк азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым.
Перекресток на радио Азатка. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Сегодня мы говорим о ситуации вокруг СМИ, о свободе слова в Кыргызстане. В гостях на Азаттыке журналист Нарынаип и депутат парламентской фракции социал-демократов Евгений Строков. Добрый день. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать относительно ваших исков в отношении вашей редакции «Занозы». Четыре из пяти исков суд постановил удовлетворительно, наложив на вас выплату в счет государства 24 миллиона сомов. Что это говорит? Говорит ли это о том, что «Заноза» будет закрываться?
Ну, пока таких планов нет закрываться, но направлено в ту сторону. Конечно, это неподъемная сумма. У нас таких средств нет. И как мы будем об этом, из этой ситуации выкручиваться, мы сами пока не знаем. Потому что, когда человек должен там $1000, $2000, это проблема. А когда он должен 24 миллиона, то уже как-то и думать об этом человек не будет. Потому что это как... Человек не думает о смерти, например. Зачем ему думать о смерти, если она, в принципе, неминуема, да? А жизнь течет, и надо повседневными делами заниматься. Поэтому мы об этих делах и не думаем. Если бы был один иск, тоже мы бы серьезно, наверное, к этому относились, готовились, там что-то делали. А когда сыплются один за другим, это уже тенденция, однако.
Вот вы затронули вопрос о свободе слова. Как вы оцениваете, она есть у нас? Какую степень вы дали бы свободе слова в нашей стране?
Я не знаю, это надо очень аккуратно считать и просто так сказать. Ну, последний рейтинг вот этого «Репортера без границ», да, который в Париже, они поставили Кыргызстан на 89-е место. Это в мае было, по-моему, опубликован рейтинг ко дню свободы слова, да, всемирному, 3 мая. А в прошлом году Кыргызстан был на 85-м месте из, там, по-моему, 120 стран. Не все 200 стран были включены в рейтинг, где-то 120, может быть, я немного ошибаюсь в цифрах, но вот с 85-го упали на 89-е место. И если эти рейтинги хоть что-то значат для властей Кыргызстана, то они должны что-то предпринимать, чтобы улучшать ситуацию, иначе в следующем году этот рейтинг еще ниже упадет именно из-за этих исков, потому что эти иски еще не попали в прежние рейтинги, которые считали. Это было за 16-й год посчитано.
Мы знаем, что главная позиция социал-демократов, ну, в принципе, то и озвучивает наш президент, говоря о том, что в Кыргызстане есть демократия, есть свобода слова, и ваша партия, в принципе, придерживается этой линии в этом разговоре. Не считаете ли вы вот эти вот последние судебные иски по отношению к некоторым изданиям в Кыргызстане неким таким вот давлением на свободу слова? Как вообще могли бы прокомментировать это?
Помимо того, что наша фракция, партия, да, считает, и президент считает, что у нас есть свобода слова, я тоже высказывалась по этому поводу, наверное, то, что вы меня сюда пригласили, это тоже повод, то, что я считаю, что у нас есть свобода слова. И мне вот, сейчас, пока я слушала ваш диалог, у меня возник вопрос. Свобода слова – это что? вседозволенность или ответственность?
Нужно у нас сразу отвечать.
Чаще всего
да,
у нас
да,
как...
У нас сейчас, тут свободный формат. Так что...
Да, у нас понимают, что я могу говорить что угодно, писать о чем угодно, потому что я так считаю, что это моя правда. Да? Но есть... мы всегда много говорим о толерантности, но часто у журналистов этой толерантности нет. Хотя я с большим уважением заранее скажу, абсолютно не заигрывая перед журналистом, я уважительно отношусь к данной профессии. У меня даже когда-то в молодости мечта была быть тоже журналистом, понимаете? Но в любой профессии есть плюсы и минусы, да? Я думаю, в процессе разговора я могу тоже свое мнение сказать, почему я считаю, что у нас есть свобода слова. Даже наличие данной передачи в данном формате и данной теме – это уже подтверждение этому. И наличие каналов, да, наших ведущих политических деятелей, если уж так сказать, то... Ну, не оппонентов, а как большинство и оппозиции, да? Это тоже ведь свобода слова. Дело в том, как ее используют, эту свободу слова.
Что такое свобода слова, начали говорить? Ну, вседозволенность, все такое. Вот вопрос такой. Вопрос свободы слова политический. Это насколько власти разрешают себя критиковать? Вот именно по этому главному критерию надо использовать. Конечно, что угодно могут говорить, порнографию показывать. Это совсем другое. Это не касается свободы слова. Это уже мораль и так далее. То, что там на улице говорят, вседозволенность, то говорить это вопрос культуры. Насколько человек будет,
я согласна,
будет выражать там какие-то недозволенные слова, там неприличные говорить, или там одеваться как-то не так, как это. Вот это вопросы культуры. А вот вопрос свободы слова, это чисто политический. Насколько власти этой страны позволяют...
Готовы слушать критику в
да,
свой адрес.
Готовы слушать
готовы
критику.
Готовы ли сегодня власть слушать
Нет.
критику?
Вот адрес. Эти 5 исков... Если включить агентство 24, 6 исков, да, 5 исков только против одного издания. Причем одно за другим. Первое подали 6 марта, и потом через каждую неделю это уже говорит сам факт, что так нельзя. Во-вторых, вот у нас сказали, Евгения сказала, что это корректность, там точность, да, это тоже вопрос не свободы слова, корректность. Это профессионализм. Как вы сказали, врачи там. Мы можем также говорить, у нас в Кыргызстане есть врачи или нет. Это то же самое сказать, есть у нас свобода слова или нет. Они есть, но это не качество.
Я не согласна здесь с вами.
Качество и уровень, насколько медицина есть или нет, скажем так, да. Вот. Свобода слова такая категория. И нельзя говорить, что, вот, например, точность или неточность. Это просто можно же позвонить или написать, вот вы там неправильно написали, или вот этот факт другой. Почему надо ради того, чтобы исправить какую-то неточность чью-то, если она была неточность?
Подавать иски.
Подавать иски. Не надо путать уровень профессионализма того или иного издания журналиста.
Почему сегодня со свободы слова? Не возбуждаются уголовные дела и не подаются иски в отношении других изданий, которые, мне кажется, позволяют себе намного больше, чем те издания, которые сегодня имеют
Например?
Эти... Но существует очень много сайтов. Я не буду говорить, много. Какие именно сайты, потому что я не вправе говорить это. Но я знаю, что есть.
Хорошо, я тоже вот хочу заметить. Тоже не будем владельца этого канала называть, да, и всем все известно. Когда разговариваешь с людьми, с народ, просто со знакомыми даже, и говорят, что вот я смотрю этот канал. Почему? Потому что они все время говорят правду. Я говорю, критерии оценки, почему они говорят правду? Почему вы решили, что именно этот канал говорит правду? Потому что они критикуют правительство, понимаете? Или они критикуют власть. Я сейчас далека от того, обсуждать или осуждать, или заговорить за власть, да, какая у нас власть. Вот. Здесь даже может сыграть то, что можно счесть, что человек заинтересованный. Да? Вот. Но это даже не критерий. Если канал критикует власть, значит, он говорит правду. Это же совершенно не так. И мы знаем, что 25-м кадром там хорошо пиарят других людей. Это специально для этого создано. Также вот и несколько таких каналов.
Я просто о чем хочу сказать, что есть такая, вот, на мой взгляд, конечно, есть какая-то выборочность наказаний. Ну так назовем это, да? Как она определяется и кем определяется?
У нас все очень избирательно получается.
Но почему выбор именно пал на вас, вот в худшем смысле
вот
этого
я
слова?
Я начинаю отвечать. Очень избирательно в стране все происходит. Не выбирается лучший, а выбирается тот, который нравится. Те же самые министры возьмем, прям можно по порядку пересчитать, да? Почему именно те люди становятся близкими к высоким властям, а не другие? Хотя много профессионалов, много людей, которые работали за рубежом, закончили за рубежом университеты, там на хороших постов достигли, они приходят, не могут себя найти. Выбирает власть только тех, кто им угоден. Даже если мы возьмем выдвижение кандидатов президента, да, от той же партии, тоже выбираются самые слабые, которые будут на их фоне, можно самому выглядеть лучше, и более покладистые будут. Выбираются люди, которых можно держать на крючке за какие-то другие дела. И здесь вот получается, вот почему выбрали именно это издание и на него начали давать, потому что оно слишком стало популярным. За полтора года такой популярности добиться, наверное, не всякое издание может, правильно?
И значит, именно главный критерий – это популярность аудитории.
Не главное. Ну, одно из критерий, один из критериев, да? И в этом издании слишком много статей разноплановых получается, которые комплексно освещают вот эту жизнь. И сама по себе миссия журналиста какая? Находить недостатки и говорить, находить проблемы и говорить об этом, чтобы это исправляли. Там конструктивно там говорить, это ширма, за которой можно прятаться. Конструктивно, вот там складочка на брюках надо погладить, вот там немного ошибся человек, там взятку слишком большую взял, надо было меньше взять. Такие вещи нельзя считать конструктивными. Журналист должен находить проблемы и говорить об этих проблемах. Если он не говорит о проблемах, это вообще не журналист, а просто писатель, который там прислужник, там, и, ну, грубо говоря, так, да. Есть люди, которые о погоде пишут, о спорте пишут, чтобы никаких проблем у него не было. Но главная проблема касается политики. Если в этой политике, политических обзорах, политических там статьях, если касается власти, это, конечно, не нравится. Но люди избирательно подходят. Получается, вот это, если она популярна, если большая аудитория, она может повлиять на общественное сознание. Почему «Вечерний Бишкек» рейдерским путем захватили в 2015 году? Как раз перед выборами парламентскими. Потому что аудитория большая, тираж большой. И там начали появляться свободные статьи, критические. Да? Другие статьи, «Суперинфо» возьмем, да? У него тираж еще больше был, чем у «Вечерний Бишкек». Если у «Вечерки» было где-то 60 тысяч экземпляров, то у «Суперинфо» больше 100 тысяч. Почти в два раза, в полтора раза больше. Ее же не трогают, потому что она никаких политических статей не пишет, никаким образом там не критикует власти. И зачем ее закрывать? Она не мешает. Именно то, что мешает избирателям.
Марина Айпович, а когда вы стали неугодны? Ведь вы в свое время работали и возглавляли целую дирекцию информационных программ Первого канала,
ОТРК. Кабар тоже.
И агентство Кабар. Да. Вот период?
После того, как начал писать вот эти статьи критические. Потому что, извините меня, опыт, наверное, есть. Видел многое. За рубежом проработал 14 лет, да? И возглавлял там тоже довольно большие структуры. И могу сравнивать. Ну, чтобы люди не подумали, что хвастает или что-то такое. Когда работаешь в государственном агентстве, все-таки критиковать власти надо помягче, да? Если ты хочешь критиковать, то надо оттуда уйти, наверное. Будет неэтично сидеть внутри и критиковать. Поэтому, когда пришлось уйти, когда уже более-менее свободно, невозможно стало говорить какие-то вещи, так, с натяжкой свободно, пришлось уйти.
Ну, я думаю, что нет дыма без огня.
Ну, просто, вот так мы и живем.
Но я человек далеко не консервативный, и как вы сказали, что я обвинили меня в чем? То, что по поводу сознания, что я...
Я тут записал себе. Разрушает сознание, да. Общественное сознание.
И вы мне сказали, что я кто?
Я не знаю.
Близко.
Не помню.
Ну, в общем, что, ты чуть ли не к диктаторскому, да?
Нет, а вот не если слышу. Так вести да. логику, я сказал, что это вообще диктаторством попахивает. Угу. Вот. Чтобы сознание у всех было одинаковое.
Но я не
сознание...
слышал никаких личных
нет, сознание, нет, я абсолютно да. меня угу. это не оскорбило, у нас просто же разговор.
Я просто к тому, что если да. так подходить, чтобы все были одинаковые
формирование, сознания. И вы говорите, что формировать сознание не нужно, да, людское сознание, государственное мышление
нет,
какое-то.
Формировать надо.
Так,
но не надо
частного
потому, что у всех было одинаковое сознание.
Но оно и не будет у всех. Но основные устои-то должны быть.
Ну, что это мораль?
Мы так и потеряли с вами патриотизм, интернационализм. Мы вот таким образом мы разрушили из-за того, что у нас кто о чем хотел, тот о том и говорил.
Евгения Григорьевна, давайте от частного к общему. Угу. Все-таки начали говорить о свободе слова, и вы сказали, что есть... Да, и вы сказали, что есть некая такая вот вседозволенность и свобода слова. Вот как вы можете разграничить эти два понятия? И насколько они у нас разграничены в стране, в частности, в журналистике, в средствах массовой информации?
Ну вот сейчас очень правильно сказали, что много зависит от профессионализма, да? Профессионалист в любом деле, так же, как мы сейчас говорим о свободе слова, значит, о журналистике, здесь свобода слова зависит еще и от профессионализма самого журналиста. Заказные статьи меня, например, очень настораживают.
Как вот эти... есть ли сегодня какие-то грани вот, понять обычному зрителю, аудитории, что есть... Какая есть заказная, какая есть незаказная. И вообще, есть
нет,
ли сегодня у нас
журналистика? Люди стали следующий разбираться вопрос. В том, что если, например, один и тот же журналист сначала пишет про одного заказную статью хвалебную, потом на следующий день ему переплачивают и про оппонента, о том, который он сначала писал, оплачивают больше, он пишет совершенно другую хвалебную статью про его оппонента, но о чем тут может идти речь? И очень гладко, складно это все так в газетах бывает.
Но есть ли журналистика сегодня?
Журналистика? Ну, журналистика есть, наверное.
Или она ушла в коммерцию? Как вы считаете?
Нет, я бы так не сказала. В коммерцию, да, ушло. У нас много что в коммерцию ушло. И медицина, и образование часто уходит в коммерцию. Но профессионалы, искренне любящие свое дело и честно его выполняющие, есть везде, и также и в журналистике. Я знаю много таких людей, с которыми очень приятно и интересно работать.
И нужно ли с ними тогда расправляться, если они критикуют власть сегодня?
Ну, вы так говорите, как будто у нас повально идут расправы над журналистами.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
«Перекресток» на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Определенные политические силы и партии поддерживают какие-то телеканалы или какие-то издания. И можно ли это считать свободным словом, поддержкой свободным словом?
Это наоборот. На разрушение свободы слова идет.
Это, в принципе, вот наше общество настолько, как бы сказать, незрелое, да, политически и вообще незрелое, что каждый кулик халит свое болото, получается, да? Если бы действительно такой магнат какой-то нашелся, но один магнат есть, власть, государство. Если бы это, будем считать, что вот, допустим, владелец одного телеканала и владелец первого канала, это примерно, хотя вес их общественный и политический разный, но примерно одного статуса, да? Почему бы этому олигарху в лице государства и правительства не сделать так, чтобы было свободно и всем это нравилось, а не только, чтобы там хвалили только одну сторону, только власть. То же самое делает этот владелец частного канала. Раз они хвалят свою власть, кто им дает, платит деньги, то мы будем хвалить нашего начальника, который нам дает деньги.
Давайте вернемся опять вот к каналам, да, к частным каналам. Вот парадокс получается, да, власть плохая, подавляет. Я опять же, давайте, я вот не на стороне власти, да, хотя я представитель тоже власти, да, но вот просто отвлеченно посмотрим, если власть так строго бдит за то, чтобы шаг влево, шаг вправо, не дай бог, чтобы все идет обвинение в пристрастии, да, в каком-то, против власти, то почему у нас столько частных телеканалов, где говорят что угодно и про ту же власть тоже? Ведь немножко в прошлое вернемся, давно бы закрыли, и вспомните Павлюка, что с ним было.
Но это крайности.
Ну, это крайности. Ну, понимаете, это крайности. Ну, вот дают свободу, дайте тогда еще больше свободу, еще больше. Понимаете, здесь тоже амбиции нужны,
то есть,
какие-то.
Вы говорите, что нужно говорить фактически, что людей не убивают. Вы это говорите тому, что
это все равно скажете, свобода.
Спасибо, что власть людей не убивает.
Это свобода. Я говорю о свободе слова. То, что уже забыли то, что был полный запрет. Сейчас дали свободу слова. Есть свои телеканалы. Там говорят о том, о чем они хотят. И опять говорят, что у нас ущемляется свобода слова. Опять же, мы в начале передачи... Это неоднозначно.
Марина Ивановича,
и в начале передачи мы говорили,
что
в процентном отношении нельзя измерить свободу
слова. Что сегодня можно критиковать, а что нет? Вот вы как опытный журналист.
Местные власти можно критиковать. Немного можно покритиковать, если они не члены СДПК. Вот. Если там где-то что-то канал не так сделали, или там все, они вот смотрят на все эти журналисты наши, смотрят по ветру, ну, держат, да, и стараются не задеть ни в коем случае там верховную власть, особенно там президент и так далее. И те же самые телеканалы, про которые вот Евгения говорила, что дали свободу слова. Дали-то не всю, отобрали уже. Все основные телеканалы сейчас подчиняются власти. Они смотрят, их проверяют, что они могут, что они не могут. Они даже кадры не могут себе подбирать по своему усмотрению. Они спрашивают, можно ли нам такого-то себе взять или нельзя. Те говорят, нечего. Даже международные организации спрашивают у власти, можно нам себе там такого-то человека взять, как вы там, у вас проблем нету у Белого дома, те, если скажут, нельзя, не возьмут. У нас до того дошло, что не только журналисты, но и все другие стали зависимыми. Вот эта авторитарная власть настолько дошла, что вот эти основные каналы, почему владелец этого канала, политик, например, да, он должен строить хорошие отношения с высокой властью. Поэтому он своим говорит, то можно говорить, вот это нельзя говорить, это уже цензура. Поэтому эти частные каналы не могут говорить абсолютно свободно то, что должны говорить.
А вы представитель народа в парламенте. А как вы считаете, есть ли сегодня у народа какой-то дефицит в информированности, в информации?
Ну, мне кажется, даже избыток разношерстной информации, если вот грубо так выразиться, и в головах им распутаница. Конечно, я когда иду к своим избирателям, я преподношу свою точку зрения. Ну, я иду к своим избирателям, естественно, они спрашивают мое мнение, я говорю так, как я считаю. А читая все СМИ, то раз они не могут, люди не могут понять, если говорить вот об общественном мнении, да, они не могут понять, где правда, где истина. Одни пишут одно, другие пишут другое, третьи пишут совсем третье. И вот такую, о чем я и вначале говорю, все равно нужно как-то какая-то солидарная журналистская должна быть. Не в том плане, что мы договорились и будем говорить только вот это вот о власти, и другого мнения не должно быть. Но какая-то грамотность и какое-то направление должно быть отработано, понимаете? А так люди у нас в недоумении, и ну раз вообще, говорят, кому верить?
Понял примерно, о чем вы хотите сказать, что у нас есть свобода слова, но чаще всего это проявляется вседозволенность. У всех есть свои ресурсы, и все говорят, что хотят. А вы так считаете или нет?
Есть ли у нас свобода? Вседозволенность совсем другая категория. Свобода слова – это чисто политическая, и она относится не к журналистам больше, а к властям. Насколько власти разрешают вот эту свободу. А то, что там они что-то пишут не то или неправильно, непрофессионально, это уже другой уровень. Это надо поднимать.
Мы часто видим критику и в отношении власти.
Как?
Мы часто видим в интернет-изданиях и в отношении критики власти.
Но наверное, чаша наполняется, последняя капля, после этого будет подан иск. Если там одна статья, две статьи, может быть, не играет роль, а когда человек, допустим, пишет в год 300 статей, это уже может быть влияет.
Мне часто бывает жалко иногда своих коллег, да, ну, где-то спасибо журналистам, не знаю, как после этой передачи, конечно, будет, я в свой адрес таких вот уж разгромных статей или еще чего-то не слышала, не читала. Но бывает, что вплоть до оскорбительной статьи необоснованные пишут про моих коллег. А так переворачивают всю информацию и интерес людей. Знают, что, например, депутаты должны быть виновными во всем, да, и это очень хорошо играет, и многие этим пользуются, журналисты, завоевывая этим просто дешевую славу, чуть ли не подглядывая в замочную скважину или под одеяло, тем самым подогревая интерес и негатив к Джугурку Кенешу. Ведь такое тоже бывает. И это нельзя тоже назвать свободой слова. Да. Хотя многие этого, когда начинают возмущаться мои коллеги, многие говорят, это же свобода слова, тоже пеняют. Я согласна с вами, что свобода слова, это, во-первых, наверное, нужно дать точное определение самим журналистам, что значит свобода слова.
Есть определение уже давно.
Значит, плохо обучают, что многие об этом не знают. Опять же, я не хочу говорить о всех журналистах, не заигрывая сейчас говорю. Есть очень много хороших, грамотных, интересных людей, с которыми у меня даже сложились такие вот, можно сказать, дружеские отношения в плане их грамотности и интереса к работе, к своей, у меня к своей. Это не значит, что у нас даже какие-то мнения совпадают по конкретным вопросам. У нас бывают разные мнения, но просто если человек грамотный и умеючи это преподносит, он достоин уважения.
Мы так понимаем, что вам рот не закроет, имеется в виду образно.
Могут, наверное.
Мы знаем, что...
Был фильм, этот Вячеслав Тихонов играл в роли, когда ему дипломату одному фильм играл, ему сказали, как же так, вот вы продались, да, или там не то сделали. Он говорит, так же нельзя, есть же принципы. Он сказал, вам просто еще не давали вашу цену. Это еще в советское время было, цена всему есть. Но вопрос в том, насколько человек...
Сегодня мы знаем, что издание готовится, я так понимаю, уже к следующему этапу. Мы знаем, ваши сооснователи, вы сами уже готовите новую платформу, создаете сайты, электронные порталы аналитические.
Приходится? Мы бы этого не делали, если бы не было...
о том, что это новая почва на новую... площадку, выход к новой, подготовка к новой площадке.
С учетом всего прошлого.
Да, и кем это будет все финансироваться?
Пока мы не знаем. Пока мы не знаем. У нас нет олигархов, у нас нет там каких-то богатых там смен.
Вы не боитесь сейчас, что сейчас на этой волне вас могут... вам дать цену определенную, как я сказала.
Боюсь.
И купить, используя вас сейчас вот даже в той же предвыборной борьбе.
Конечно,
и вы
боюсь.
Даже сами сможете этого не заметить в определенный период.
Ну, заметить-то я замечу, но я боюсь, что могут такую цену заломить, что лучше умереть, чем такую цену платить. Есть родственники.
Нет,
есть
я абсолютно
дети.
Не об этом сказала сейчас. Что сейчас вам предоставят какую-то помощь, поддержку, и потом вы не заметитесь, как будете марионеткой
речь
в чьих-то руках.
О деньгах?
Ну вы же сказали, что не знаете, кто сейчас вам будет.
Можно ли вас подкупить?
Подкупить.
Спрашиваю. Я думаю, нет. Но
вы готовитесь определенно к предстоящим выборам. Создаете площадку.
Мы хотим на этом заработать.
Пока финансов...
Мы хотим на этом заработать, потому что есть. Законы, по которым можно заработать на...
И где гарантия еще, что на предвыборной вот этой волне сейчас вам скажут, да, вы действительно правы, вы все говорите так, как оно есть, но на самом деле просто сыграют с вами в какую-то такую...
Ну, вот так заботитесь о нашей судьбе, я очень рад,
вы же, что... Вы же тоже граждане нашей страны.
Я постараюсь перефразировать, возможно, вы это хотели задать. Возможно ли вы, готовы ли вы сотрудничать с оппонентами?
Почему нет?
Власти сегодня.
Но только вот...
Финансово сотрудничать.
Пожалуйста, с любыми можем. Даже когда вот
ясно.
Елене Боннер дал деньги Березовске, ее все ругали, но она сказала, извините меня, мы же как-то должны жить.
Завершая вопрос, резюмирующий. Все-таки мы говорили о свободе слова, и все-таки мы не дали четкого определения, есть ли или нету.
Вкратце, если можно.
В процентах я надо это считать, но свобода есть, но она очень ухудшается, скажем так. Тренд вниз, не в сторону.
Упали на 4 пункта за год,
да,
по рейтингу.
В 16 году по сравнению открытый с 15-м, журналист. А сейчас упадет еще больше. Это по рейтингу «Репортеры без границ».
Ваше мнение.
Ну, по-моему, свобода слова есть. Здесь мы даже солидарны в этом. Я не могу сказать, что она падает или не падает. И рейтинги, они не всегда показывают истинную картину в государстве. Все много еще зависит и от ментальности.
Как реагируют сегодня вы и ваши коллеги на так называемую конструктивную критику в ваш адрес? Есть ли такое желание заслужить?
Я лично по отношению, если сказать, я нормально реагирую. Но засудить нет, но, наверное, некоторых можно привлечь к ответственности.
Спасибо большое. Сегодня говорили о свободе слова в Кыргызстане. В гостях на «Затыке» был журналист Нары Наиб и депутат парламентской фракции социал-демократов Евгения Строкова.
«Перекресток» на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.